буде.
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
Исполнилось 150 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого путешественника, филантропа, политика, биолога, художника. В Москве в конце октября прошла неделя Нансена. С Россией великого норвежца многое связывает. Я приветствую гостя радиожурнала «Поверх барьеров» Наталью Будур, автора вышедшей к юбилею книги «Нансен. Человек и миф». Наталья Валентиновна, мы с вами разговаривали 2 года назад, когда исполнилось 150 лет Кнуту Гамсуну, и вышла ваша книга о Гамсуне в серии «Жизнь замечательных людей». Гамсун и Нансен принадлежат к одному поколению, у них похожие темпераменты. Они были людьми увлекающимися и любвеобильными. Оба были, как мы сейчас бы сказали, зелеными, были озабочены экологическими проблемами. Наконец, Нансен был не чужд писательству, он автор нескольких документальных книг, в том числе и о России. И оба сыграли роль в российской истории. Гамсун как кумир нескольких читательских поколений, а Нансен как человек, который спас миллионы голодающих в большевистской России и облегчил участь многих тысяч беженцев из страны и военнопленных. Так что я читал вашу книгу о Нансене как своего рода продолжение работы над биографией Гамсуна. Это близкие во многом люди. Хотя надо сказать, что жизнь Нансена была гораздо благополучней. Не было таких несчастий, как у Гамсуна, верно?
Знаете, да не совсем верно. У него была в жизни большая личная трагедия, которая была связана с детьми, а, наверное, для каждого человека смерть детей – это самое ужасное, что может быть. Все дело в том, что они с первой женой долгое время не могли родить ребенка, и Ева настолько была расстроена, что даже собиралась поплыть с Нансеном к Северному полюсу, потому что у нее, как она писала, не оставалось ничего от него. И уже только перед самым отплытием, перед самым стартом, экспедиции родилась первая дочка, старшая дочка, которая потом написала мемуары о жизни отца и матери, и ей дали значащее имя Лив. И еще один ребенок умер уже во взрослом возрасте. У Нансена и у Евы было 5 детей, которые выжили. И вот самый последний мальчик уже умер после смерти Евы, которой Нансен изменял, и об этом много известно, но тем не менее любил ее безумно. И сначала умерла любимая жена, а буквально через несколько лет умер младший мальчик.
Ну, я имел в виду, конечно, карьеру, потому что карьера Гамсуна, общественная его жизнь закончилась большой трагедией, а у Нансена это все-таки такой постоянный взлет, да?
Знаете, тоже не совсем правильно. У нас как раз, когда шла неделя, и мы ее готовили, то нашим девизом внутренним было: мы расскажем России о Нансене. И я очень довольна, потому что, судя по реакции тех, кто приходил, действительно, такого Нансена Россия не знала. Мы все думаем, что Нансен – это некий седовласый гуманитарный деятель, который сначала успешно покорял моря и океаны, а потом не менее успешно помогал ближним. И это действительно так. Но при этом взглядов он был совсем даже не политкорректных. Если говорить о трагедии Гамсуна и Нансена, то это очень интересно, и об этом довольно много писали в Норвегии. Что было бы с Нансеном, не умри он, как это ни звучит цинично, в 30-м году. По некоторым его текстам становится понятно, что один из путей, по которым он мог бы теоретически пойти, был как раз тот путь, по которому пошел Гамсун, за что его обвинили в пособничестве нацизму в 1945 году. Существует, конечно, негласное, но довольно циничное утверждение среди норвежцев, что Нансен очень удачно умер в 1930 году, не дожив, собственно говоря, до начала войны и оккупации. И известно, что Квислинг, который затем стал главой фашистского правительства, правда, на очень недолгое время в Норвегии, помогал Нансену, и он действительно сделал очень много. Вы знаете, и при Нансене, и в разговоре о Нансене, и о Гамсуне мы невольно наталкиваемся на тему, как люди приходят к благотворительности, что такое хорошо и что такое плохо, и то утверждение, что человек рождается с одинаковым процентом добра и зла, есть оно в данном случае очень верно. Вот где та грань, которую человек переходит, как в случае с квислингом, и становится из помощника голодающим, а о нем писали, что многие вещи были под силу только ему, потому что он здесь постоянно работал, как глава одной из миссий Нансена, и затем становится фашистом. Конечно, это не имеет никакого отношения к Нансену, который всю жизнь только спасал людей и создал известный нансеновский паспорт, и помогал вне зависимости от национальности и вероисповедания людям, но тем не менее эта тема тоже невозможно ее обойти, и она очень интересна.
Да, я несколько лет назад, как вы знаете, делал передачу по мемуарам первой жены Квислинга, Александры Ворониной, с которой он познакомился в Харькове в организации «ПомГОЛ», где она работала секретаршей. И мне было приятно, Наталья Валентиновна, увидеть цитаты из этой передачи в вашей книге.
Да, вы знаете, я хотела вас особо поблагодарить, потому что редко когда предоставляется такая возможность, потому что практически это единственная передача, единственный материал на русском языке, который был сделан об этой книге, и она прошла как-то не очень замеченной на Западе, а в России о ней, собственно говоря, говорили только вы. Так что большое вам спасибо, не могла не сослаться, потому что это действительно очень интересно.
Ну вот вы упомянули вот эту метаморфозу или вектор в движении взглядов Нансена. Связано это с тем, что он в 25-м году основал Отечественный союз, да, правую организацию, главным противником которой декларировался коммунизм. Как формировался его антикоммунизм? Наверняка под влиянием увиденного в Советском Союзе.
Вы знаете, да, и об этом тоже мы говорили с норвежским биографом, который приезжал в Москву, Карлем Эмилем Фогтом. Карл Эмиль считает, что Нансен был очень наивный, и поэтому он пошел сотрудничать с коммунистами из-за того, что он просто не предвидел, что его ждет. Мне же, честно говоря, кажется, что он в достаточной степени предвидел, хотя действительно был идеалистом и романтиком, но то, что его вектор был направлен на движение, развитие, на то, что ему было совершенно все равно, с людьми каких взглядов он работает, потому что им двигала одна единственная цель – спасение жизни в случае нашей страны голодающих. При этом он попутно еще умудрялся спасать людей, которые не голодали, но попали уже за стенки ЧК. Это, например, патриарх Тихон, он написал известное письмо Троцкому, и Михаил Саргин, который работал в Помголе, и который был тоже схвачен и посажен в тюрьму. Нансен что мог, то он делал. И постепенно, совершенно очевидно, он понимал, что дело его жизни, последних лет во всяком случае, совершенно сознательно разрушается советской властью. Разрушается за счет того, что ему не дают работать. Когда он пытался переселять армян на земли Советской Армении, ему дали это сделать только наполовину. И уже буквально за год перед смертью своей, в 29-м году, Нансен признавал, что план его в достаточной степени потерпел крах, потому что советская власть просто сказала ему, что больше нету в нем нужды, и в его услугах никто не нуждается. Нансен видел, что многие люди просто исчезают из его организации. Невозможно было не заметить, что за служащими ПомГОЛа ведется определенная слежка и существует отчет. Об этом, кстати, есть и в мемуарах жены Квислинга тоже. Поэтому, конечно, будучи человеком прежде всего умным и решительным, он не мог не видеть, в каком направлении движется советская Россия, что железный занавес опускается, и он прекрасно, с моей точки зрения, понимал, что, собственно говоря, не может ничем хорошим это закончиться. Поэтому и стал сначала не очень резко, но по мере того, как он понимал, что никакой перспективы для его гуманитарной работы в советской России нет, очень резко выступать против коммунистов.
Ну вот тут надо еще добавить, что во времена сталинского террора, уже после смерти Нансена, участие советских граждан в работе его миссии следователи НКВД использовали как доказательство работы на иностранной разведке, и очень многие пострадали потом, уже 15-16 лет спустя.
Да, пострадали и были расстреляны, и, собственно говоря, история работы Нансена в России, она во многом героическая, во многом трагическая, потому что очень много людей были расстреляны, как вы совершенно правильно заметили, а многие умерли еще даже во время работы, потому что помощь была направлена в районы, время, где царствовал не только голод, но и тиф. И очень многие сотрудники миссии Нансена умерли от тифа, в частности, его врач, не его личный врач, а врач его миссии, с которыми они вместе инспектировали районы. И он умер как раз в одной из поездок вместе с Нансеном, так что и сам Нансен мог погибнуть. Это было не просто чистой воды такое рыцарское путешествие, а это было действительно смертельно опасное для жизни дело, в которое Нансен, как всегда, кинулся с головой.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы отмечаем 150-летие со дня рождения Фритьофа Нансена. Наш гость Наталья Будур, автор, вышедшей в московском издательстве «Игра слов», книги «Нансен. Человек и миф». Наталья Валентиновна, вот вы сказали, что Нансен был человеком наивным, но, наверное, другие черты его характера все-таки на первый план выходят. Он был человеком упрямым, очень решительным, предприимчивым и отважным до безрассудства. И его характеризует, наверное, принцип, который вы упоминаете, против течения и ни шагу назад.
Знаете, первый его прижизненный биограф, который его очень хорошо знал, и книга которого была еще при жизни Нансена тоже переведена на русский в конце 19 века, профессор Брюгер назвал Нансена анархистом. И естественно, что у любого современника нашего это вызывает резкое отторжение. Но на самом деле это совершенно правильно, потому что Нансена никогда не интересовали законы общества. Его интересовало мнение близких ему людей, но он всегда поступал так, как он считал нужным. И именно благодаря этому, с моей точки зрения, он и смог добиться в жизни всего, чего он добился. Совершил свой первый переход через Гренландию на лыжах, когда в его адрес сыпались не просто насмешки, а оскорбительные намеки. И было написано много памфлетов, в которых говорилось, что продаются места на смертельный аттракцион, а самые дорогие места в луже во льдах Гренландии. Ему говорили ученые, что это совершенно невозможно. Даже диссертацию он смог защитить, потому что он всегда был революционером не только в действиях, но и в науке. И диссертация тоже вызвала очень большие обсуждения. Так вот, он смог по некоторым воспоминаниям защитить диссертацию успешно, только потому, что все были уверены, что он погибнет в Гренландии вместе со своей экспедицией. И любое его предприятие, будь то участие в организации подготовки расторжения унии Норвегии и Швеции, его дипломатическая работа, она всегда была подчинена принципам «только вперед, ни шагу назад», и еще у него был замечательный принцип «сжигая за собой мосты».
Ну и даже в одежде он ведь не придерживался правил, которые тогда были весьма строгими, и придумал нансеновский костюм. Вот мы упомянули нансеновский паспорт, а еще ведь был костюм.
Да, был нансеновский костюм, причем он вызвал в свое время определенные скандалы в светских кругах, потому что Нансен всегда был очень озабочен собственной фигурой и красотой тела, и это сохранилось до последних дней жизни. И он считал, что костюмы, которые были в то время, они были не только сковывали движение, но были еще и не очень эстетичны. Поэтому он придумал костюм, который сидел, как мы бы сейчас назвали, в облипочку, и подчеркивал все достоинства фигуры. А поскольку очень многих его современников было брюшко, и не отличались они спортивной фигурой, то, конечно, мужская часть населения Норвегии подвергла в основном костюм критике, а вот дамская была в восторге.
Вот я все время, когда читал вашу книгу, проводил какие-то параллели с Гамсуном, хотя он там упоминается не так часто, даже в качестве такого язвительного критика Нансена скорее. Гамсун ведь ненавидел Англию и любил Германию, собственно, здесь исток его пронацистских симпатий. А Нансен ведь был послом Норвегии и Великобритании. Можно его назвать англоманом?
Да, совершенно точно. Он и был англоманом, обожал Англию, обожал все английское. Он был первым в истории Норвегии ученым, написавшим и защитившим свою докторскую диссертацию на английском языке. Но здесь еще интересно и то, что Нансен был, это вот тоже к вопросу, мы расскажем вам о Нансене, о котором вы не знали. Ведь Нансен был одним из немногих в Норвегии представителей древнего дворянского рода. Все дело в том, что дворянство было отменено в 1821 году, и с тех пор дворянства в Норвегии не было. А Нансен принадлежал к древнему норвежско-датско-немецкому роду, который также находился в кровном родстве с английской королевской фамилией. И поэтому, когда в 1905 году встал вопрос о том, кого приглашать на престол нового государства независимого Норвегии, то прежде всего вспомнили о Нансене не только потому, что он был великий герой, но еще потому, что он был королевских кровей, напрямую был связан с Англией.
Мы упомянули один подвиг Нансена, это спасение голодающих, а ведь есть еще второй, не менее важный, это его помощь армянским беженцам.
Вы знаете, то, что касается России, или, скажем, Советской России, в которую в то время входила Армения, безусловно, он помог Поволжью, и он вернул на земли Советской Армении беженцев, которые были вынуждены покинуть свои исконные земли во время резни. И поэтому, конечно, именно Нансен с инспекцией проехал по землям Советской Армении. И, вы знаете, сохранились совершенно замечательные мемуары о черкисте, известного в свое время, Николая Константиновича Вержбицкого, где он описывает, как он вместе с Нансеном ездил по Армении. Мемуары так и называются «С Нансеном по Армении». И он описывает о том, как был открыт канал, который был прорыт по сухим землям Армении именно благодаря Нансену. И когда хлынула вода в канал, то люди плакали от счастья, потому что стало понятно, что они смогут там жить, и сухие земли превратятся в благоухающий сад.
Ну вот интересно, что Нансену собирались поставить памятник в Москве в 1931 году, несмотря на весь его антикоммунизм в поздние годы. Моссовет всерьез обсуждал этот план, но так ни до чего и не договорились, и памятник все-таки поставили, но только в 2002 году. Скульптор Владимир Цыгаль. Хороший памятник?
Памятник очень хороший, и я вам очень благодарна за этот вопрос, потому что мы его как раз поднимали на пресс-конференции. Все дело в том, что я как русский человек и как биограф Нансена должна сказать, что мне в достаточной степени стыдно за свою страну, потому что памятник не могли открыть почти 70 лет. И только благодаря энтузиазму общества дружбы России и Норвегии и союзу армян в России памятник в Москве был открыт. Памятник очень хороший. Стоит Нансен, рядом с ним стоит ребенок, а Нансен в руках держит краюху хлеба. Но как раз приезжала на конференцию историк из Саратова, и она говорила о том, что уже долгие годы обсуждается возможность открытия памятника в Саратове, и его, к сожалению, там тоже нет. И мне кажется, что как-то мы все должны были быть более благодарны Нансену, который столько сделал для нашей страны.
Ну вот конференция, которая сейчас прошла в Сахаровском центре в рамках недели Нансена, она озаглавлена так же, как и ваша книга «Нансен. Человек и миф». Вот вы рассказали, что приезжал норвежский биограф Нансена. Какие еще были интересные доклады?
Знаете, конечно, был совершенно блестящий доклад хранителя личного архива в Национальной библиотеке Анны Мелгур, которая показывала нам некоторые документы, которые там хранятся, и это, безусловно, производит впечатление. Потому что вот я, например, не знала, что в норвежских архивах документы измеряются полкометрами. Мне всегда казалось, что они как-то измеряются, как у нас, фондами, единицами, а у них они измеряются полкометрами. И Анна рассказала, что так делается для того, потому что совершенно другое количество документов может быть умещено на полке, чем просто в фонде. И когда архивисты говорят о полкометрах, то сразу становится понятно, какое громадное количество документов хранится в архиве Нансена, а там действительно хранятся документы самого разного свойства, в том числе и некоторые, может быть, на грани фола. Этот доклад был очень интересный. Ну и, конечно, Карл-Эмиль Фок, которого я упоминала ранее, он представил свою книгу, которая называется практически как моя, хотя мы с ним это не обсуждали. Она называется «Нансен. Человек и мир». Но Карл Эмиль больше внимания уделяет как раз его гуманитарной работе в своей книге. Меня же интересовал Нансен как человек. Из интересных докладов был блестящий доклад профессора МГУ Зои Сергеевны Бочаровой, которая очень интересно рассказала нам о нансеновских паспортах, об их эволюции, о том, как они были, собственно говоря, придуманы, как русская эмиграция поначалу восставала против них. Доклад, конечно, был блестящий, но и, собственно говоря, профессор МГУ не мог этого сделать иначе. Были сделаны доклады о географических открытиях, и вот Татьяна Бондаренко из Саратовского государственного архива очень интересно рассказывала о помощи Нансена голодающему Поволжью и о создании им там сельскохозяйственной станции, на которую он потратил большую часть своей Нобелевской премии, вторую он отдал на помощь беженцам из других стран. А сельскохозяйственная станция под Саратовом была им создана, были приглашены сотрудники, в том числе и возглавлял ее швед Судергрен. И Татьяна как раз очень интересно рассказывала, как советская власть выдавила и Судергрена, и самого Нансена, и как, собственно говоря, сельскохозяйственной станции ничего не осталось. Так что, конечно, его антикоммунистические взгляды в конце жизни были совершенно оправданы.
Наталья Валентиновна, я уже упомянул о том, что Нансен был не только политиком, филантропом, биологом, путешественником, писателем, но и художником. Сейчас в рамках Дней Нансена в Сахаровском центре в Москве открыта выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Представлены плакаты, нансеновские паспорта, фотохроника репатриации военнопленных, голода в Самаре и Саратове, работа комитета «Помощь Нансена» в Харькове, где, как мы уже говорили, трудился Витгун Квислинг. Выставка уже побывала в Петербурге, и в нашей программе «Поверх барьеров» звучал рассказ о ее экспонатах, а среди них и акварели Нансена. Что вы скажете о Нансене-художнике?
Нансен художник. Это просто совершенно отдельная тема, потому что если природа награждает человека талантами, то очень часто Господь дарует этому человеку все. Вот Нансен был гением абсолютно во всех областях. Он прекрасно пел, он прекрасно танцевал тарантеллу так, как не танцевали итальянцы. И он был блестящим художником. В свое время перед ним стоял выбор стать художником или стать биологом, и он выбрал биологию только потому, что его старшая сестра прекрасно рисовала, стала известной в Норвегии художницей, он решил, что в семье двух художников достаточно. Но он всю жизнь иллюстрировал собственные книги сам, и к последним книгам очень часто делал еще и свои фотографии собственные.
Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была Наталья Будур, автор вышедшей в московском издательстве «Игра слов» книги «Нансен. Человек и миф». Добавлю, что выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение» открыта в московском Сахаров центре до 16 ноября. А сразу после сводки новостей передача памяти американского психолога Джеймса Хиллмана. Мы встретимся с переводчиком его книг Валерием Зеленским.